Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Пандемия коронавируса стала большим вызовом для всех мировых религий. Монастыри, приходы стали центрами заражения, закрыты храмы. Многие верующие были лишены пасхального богослужения. Как религия переживет этот кризис? И что будет с миром после пандемии? Увидим ли мы всплеск религиозности или, наоборот, рост атеизма? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием для мировых религий. Ватикан отменяет пасхальные службы, и Папа Франциск обращается к городу и миру с пустой площади Святого Петра. Власти Саудовской Аравии закрывают главную мусульманскую святыню – мечеть в Мекке. Позже ее открывают, но Каабу все же обносят стеной. Все паломничества для иностранцев и для своих граждан запрещены. Иудеи соблюдают социальную дистанцию, а раввины настоятельно рекомендуют не целовать камни стены плача. Российская православная церковь позже других отреагировала на пандемию. Храмы оставались открыты до самого вербного воскресенья. Позже патриарх Кирилл все же рекомендовал прихожанам воздержаться от визитов в церковь. Синод Российской православной церкви заявляет о дезинфекции икон, которым прикладываются верующие, и рекомендует использовать одноразовую посуду для причастия. На практике же оказалось, что заметная часть духовенства и особенно монастыри открыто встали в оппозицию патриарху и продолжают богослужение, и отказываются от соблюдения социальной дистанции, уповая на то, что, по словам некоторых представителей РПЦ, в храме инфекции вообще быть не может, так как Бог всех исцеляет. В итоге многие приходы и монастыри стали центрами распространения вируса. Сотни прихожан, монахов и клириков заразились. Скончались десятки священников, как, например, настоятель Елоховского кафедрального собора Русской Православной Церкви Александр Агейкин и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев. Подобные картины наблюдались по всему миру. Ультраортодоксальные евреи Израиля отказывались соблюдать требования властей, и в их общины была введена армия. В Малайзии собрание 16 тысяч мусульман привело к распространению COVID-19 на территории Таиланда, Брунея и Сингапура. Священный синод ортодоксальной церкви Греции в середине марта опубликовал заявление о том, что невозможно заразиться коронавирусом во время причастия. Во всем мире коронавирус обозначил разрыв между консервативными взглядами и требованиями современного мира. Больнее всего ударил по традиционным религиозным общинам, поставил верующих перед сложными дилеммами. Как переживать религия этот кризис? Увидим ли мы на выходе из пандемии всплеск религиозности или рост атеизма и скепсиса? И какие выводы сделает для себя Русская Православная Церковь? 6 июня в Москве вновь открываются храмы.
У нас в гостях Роман Лункин, религиовед, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы и Российской Академии Наук. Роман, добрый день.
Добрый день, приветствую вас.
Но вот этот нынешний вызов, он воспринимается вообще в религиозных общинах как некий апокалиптический, как потрясающий самые основы мироздания и церковного мировоззрения? Потому что церковь все-таки многие века так или иначе была вынуждена справляться и отвечать на вызов эпидемий.
Да, безусловно, такого рода кризисы, они возбуждают религиозное сознание, в том числе рисуют разного рода картины апокалипсиса и пробуждает эсхатологическое богословие в том числе, но с разной степенью радикализма. Есть проповедники, которые говорят о том, что вот придет последнее время, что это все результат страшных заговоров, в том числе типизации и цифровизации, которая ведет к полному контролю над населением, к всемирному правительству и к приходу Антихриста. То есть все это подготовка вот Антихриста и вживание, значит, чипов, вот печати, значит, дьявола, которая описана в Откровении Иоанна Богослова. Но по большей части проповедники все-таки, особенно руководители разных конфессий, и протестанты, и католики, и православные, они скорее предлагают прихожанам такой как бы вот, мягкий вариант вот такой эсхатологии, когда действительно там христиане напряженно ожидают второго пришествия Христова, но это не значит, что вот этот кризис он придет к концу времени. Но при этом он является знаком. То есть любой кризис, любая болезнь является вот таким знаком Божиим для любого верующего. Это знак к исправлению, к очищению грехов. И об этом как раз говорил патриарх Кирилл. Там говорили там глава Союза Баптистов, вот Петр Мицкевич, глава Союза Пятидесятников, Сергей Риховский. То есть основные представители христианских конфессий. И это как раз каждый кризис, это не только такое духовное очищение, но и переоценка как бы своей роли в обществе. Я думаю, что там большинство экспертов постоянно отмечают, что любой кризис это он обостряет имеющиеся проблемы и возникает новое. И заставляет как бы переоценить для всех слоев населения свою роль в обществе. Вот для церкви это такой же такой ключевой момент в ее жизни. Но прежде всего это касается переоценки роли общины и приходов.
Ну да, многие историки религии отмечают, например, что даже возникновение протестантства, реформация была ответом на кризис церкви, который возник в результате эпидемии чумы в позднее Средневековье. И вот в связи с этим вопрос, а разные церкви, насколько они оказались более гибкими, адаптивными к вызову пандемии, к вызову коронавируса? Потому что мне кажется, например, что реформация, да, что протестантские церкви, они изначально такие более индивидуализированные, основанные на индивидуальном диалоге с Богом, и они как-то, так сказать, проще, может быть, воспринимали это все.
Да, тут вот есть, конечно, некоторые различия восприятия со стороны разных конфессий этого кризиса. Но я бы для начала отметил одно вот общее такое обстоятельство, то, что для большинства церквей оказалось, в общем, ну, нетрудно исполнять те вот эти санитарные правила, которые предложили им исполнять власти. И большинство церквей и в Соединенных Штатах, и в Европе, да и в России, собственно, они довольно легко последовали вот этим жестким нормам и согласились войти в режим самоизоляции и карантина. Здесь, ну, это довольно относительно. Все говорят о том, что патриарх Кирилл отреагировал на это довольно поздно, но, в общем-то, Православная церковь, она действовала последовательно в данном случае, исследовала за решениями властей, сделал заявление Путин по поводу самоизоляции карантина, потом Собянин, и буквально там на следующий день уже последовало решение патриарха. То есть здесь я бы сказал, что не было уж очень какой-то большой задержки со стороны Православной церкви. Вот наоборот, я не знаю, сознательно это или нет, но Московская патриархия шла прямо вот вровень с решениями Кремля и ни в коем случае не опережала их и ничего не требовала.
Но, с другой стороны, можно говорить не только о действиях патриархии, но и о действиях отдельных приходов, священников, или там, как в Троице-Сергиевой лавре фактически собралась братья и решила не менять свой устав богослужения и причастия. И мы знаем, что монастыри многие, но здесь можно говорить не только о российских, в Украинской православной церкви, вот, стали такими очагами заражения. То есть, может быть, здесь патриархия, патриарх Кирилл-то перед Пасхой выпустил соответствующее заявление, но многие прихожане и священники не вняли.
Вы знаете, вот это тоже, в этом есть некоторая такая мифологизация позиции церкви и того, что реально происходит. Потому что большинство приходов и большинство епархий, они все-таки подчинились действиям, вот это решением патриарха и предписанием санитарных властей, то есть Роспотребнадзор выписал свои предписания ответственными за исполнение этих предписаний. Были назначены епископы, руководители епархии на местах, и некоторых даже оштрафовали. Вот это в Орске, по-моему, в Новоренбургской области одного из епископов оштрафовали за вот нарушение карантина и санитарного контроля. Затем, вот то, что касается монастырей, это, конечно, это очень показательный случай, поскольку, ну, смотрите, в России около 1000, там 900 с чем-то монастырей самых разных. Пусть даже там, ну, 300-400 это более или менее там большие монастыри, где есть определенное количество людей, там больше 10, больше 20. Но при этом вот сообщения по поводу катастрофической ситуации, трагических случаев смертей, они исходят только от, ну, может быть, там вот 3-4, максимум 5-6 монастырей. И эти случаи распространяются в социальной сети. По поводу заражения и смертей среди духовенства, это безусловно связано с коронавирусом, к большому сожалению. И здесь, к примеру, я вот консультировался со своим коллегой из Италии, где также больше 100 священников умерли, ну, в той или иной степени от коронавируса. И он, мой итальянский коллега сказал, вот почему это происходило и каковы отличия от того, что происходит в Италии и в России. В Италии священники заражались во время как бы своей социальной работы, когда они посещали прихожан на дому, и таким образом происходило заражение. В России все-таки действительно священники, священнослужители по большей части заражались именно в храме и во время богослужений, и тогда, когда вот верующие еще приходили в храм, обращались к священнику. Здесь, понимаете, такой вот тонкий момент, что священник-то не может отказать верующим, который к нему пришел. Митрополит Илларион, кстати, когда как раз только начинались эти жесткие меры, он прямо обозначил эту позицию церкви о том, что да, мы будем соблюдать санитарные нормы и социальную дистанцию, но при этом мы не можем выгонять прихожан из церкви. Здесь вот я сегодня читал социальные сети, и один из московских священников, довольно известных, он написал, что он стоит перед такой дилеммой. Да, он составил списки прихожан, которые должны прийти в зависимости от времени для того, чтобы не создавать щитов и толп. Но при этом, что делать с людьми, которые просто придут в храм? Он не может их выгнать. И здесь, понимаете, с церковной точки зрения, вот эти священники, которые соблюли все правила, но не выгоняют верующих, они ничего не нарушили. А с точки зрения Роспотребнадзора, они, получается, нарушат эти правила.
Ну, можно же было закрыть двери храма. И, кстати, по-моему, и митрополит Илларион, которого вы упоминали, и Тихон Шевкунов, они как раз так очень достаточно жесткую позицию заняли по отношению к кризису, к вирусу, и в своих приходах, в своих епархиях они воспретили служение. То есть они вняли властям.
Да, вот митрополит Илларион прямо во время проповеди ругал многих прихожан, которые все-таки пришли в храм. Хотя, с другой стороны, священник не может не радовать, что люди вообще хотят прийти в храм. И я также от многих слышал священнослужителей, что вот когда объявили эти карантинные меры, во многих приходах люди вообще исчезли, как будто бы их и не было. И не поймешь, это прихожане или захожане, придут ли эти люди еще. Это как раз вот достаточно большой вопрос, который, как мне кажется, заставит представителей церкви, духовенства больше работать с прихожанами, и в том числе наладить как бы финансовую ответственность и прозрачность.
А как, по-вашему, будет после 6 числа? Вот откроются храмы в Москве. Народ пойдет в церкви? Ну, мы можем знать, в регионах, собственно, во многих и так особо и не прекращалось это. А вот, скажем, в Москве пойдут люди в церкви? Вообще, как изменится религиозная жизнь после пандемии, на ваш взгляд?
Я думаю, что люди пойдут в церковь, безусловно, не будет вот такого как бы массового всплеска религиозности, который был там в 90-е годы. Но при этом я думаю, что в церковь пойдут люди убежденные, сознательные, которые будут настроены, что ли, создавать такой полноценный православный приход, общину вокруг Евхаристии, вокруг настоятеля определенного храма. И здесь я думаю, что будет достаточно большая роль именно рядового духовенства и его инициатив. Здесь вот епископы также почувствовали, что все-таки надо давать инициативу рядовому молодому духовенству, которое привлекает молодежь и занимается социальной, культурной работой. И я думаю, что практика показала, что ни пасхальное богослужение, которое церкви проводились, ни то, что происходило потом, как бы радикально не повлиял на динамику.
Вот такой вопрос. Да, Роман, вот такой вопрос, вот скажем, как для людей верующих, для прихожан, сама ситуация, она как-то отразилась, что вот оказывается, в храме можно заразиться. Оказывается, причастие не предохраняет тебя от заражения. Вот это явилось каким-то таким, я не знаю, экзистенциальным вызовом для человека верующего? Что даже там, я не знаю, Дивеевская вот эта вот канавка Божьей Матери в Дивеево, да, которую даже Антихрист не перешагнет, и все равно, так сказать, в Дивеевский монастырь проникает вирус. это каким-то явилось ударом для религиозного сознания?
Вот я думаю, что для именно для религиозного сознания, для прихожан, которые постоянно вот приходили, исповедовались и причащались, это не послужило никаким ударом. Это скорее вот переоценка ценностей, такая произошла. Ну, как бы я надеюсь, и многие, наверное, священнослужители надеются, что она произойдет у так называемых захожан, которые просто приходили в церковь, и теперь они будут считать, что там можно было вот осветить те самые куличи и яйца дома и при этом не ходить в церковь, что можно вообще как бы обойтись вот, ну, без такого очного богослужения и так далее. Но на самом деле там среди прихожан и священнослужителей большую остроту вот вызвал вопрос о самом причастии, там, что такое причастие, там, как преподавать причастие и исповедоваться во время этой пандемии. И здесь очень много разных способов было предложено. От того, чтобы там менять вот эти самые лжицы.
Одноразовые, да. Или на шпажках даже подавали на одноразовых вот этих вот, как десертные, да, закусочные.
Кроме того, и внутри России, и в Беларуси, там было разрешено преподавать причастие как бы в руки каждому верующему по образцу литургии апостола Иакова. И это тоже один из вариантов. То есть здесь вот церковь предлагает самые разные формы. И, в общем-то, ну, удивительно, как и русско-православная церковь, которая всегда считалась такой очень традиционалистской организацией, которая соблюдает любые обряды и нормы, ну, довольно, в общем, не то что быстро, но, по крайней мере, стала приспосабливаться к существующей ситуации. И, кстати, вот пример Тихона Шевкунова в Псковской митрополии, он достаточно показателен, поскольку Тихон Шевкунов... Он изначально, поняв серьезность ситуации, при этом старался договориться с представителями власти, с губернатором о каких-то, ну, вообще формах проведения богослужений. И Тихон Шевкунов уже проводил такие более или менее массовые богослужения на улице. То есть прихожане стояли там через каждые 2-1,5 метра. И это было массовое богослужение на улице, что, мне кажется, тоже является довольно таким, ну, показательным. Православная церковь может собирать там вообще большое количество прихожан на улицах.
Понятно.
Хотя, ну, вы правильно сказали, что разные конфессии по-разному приспосабливаются. Например, там протестантские церкви, они больше, то, что называется, заточены под онлайн-богослужение. И онлайн-церкви и раньше создавались в рамках там особенно пятидесятничества и харизматического движения.
Роман, последний вопрос, буквально у нас последняя минута есть сейчас. А в православии насколько возможна цифровизация? Вы предвидите, что вот эти вот онлайн-формы приживутся в Русской Православной Церкви?
В Православной Церкви уже распространена и онлайн-проповедь, и как раз вот я думаю, что где-то в предыдущие последние лет пять православная церковь активно развивалась, и там не только социальное служение, что также, в общем, помогло и повысило роль церкви во время коронакризиса, потому что созданы там сотни, вот тысячи разных проектов помощи, значит, пожилым людям и вообще тем, кто находится дома и так далее. Затем видеоблогеры православные священнослужители, они стали вот таким фактором, что ли, информационным, тоже последние 5 лет, это не во время коронакризиса. И нет, что как бы невозможно, это все-таки проведение такого богослужения онлайн. Если у протестантов это возможно, то у католиков и православных все-таки присутствие в храме, оно обязательно. И я думаю, что от этого православная церковь, конечно, не откажется.
Понятно.
Но в данном случае это тоже, видите, переоценка вот своей общества. И, кстати, переоценка своих отношений с государством, которое не смогло адаптировать вот церковные нормы и не пошло на компромисс с церковью. И это как раз отразилось в конфликтах в регионах.
Ну, об этом поговорим в наших следующих беседах в этой программе. А пока что благодарим Романа Лункина за участие. Продолжаем наш разговор в программе «Археология». Разговор о том, как церкви, мировые церкви и Русская Православная Церковь справляются с вызовом пандемии, с вызовом коронавируса. Каким образом происходит так коллективное общение? Каким образом происходит цифровизация церковной жизни? Обо всем этом рассуждает журналистка Ксения Лученко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Русская Православная Церковь действительно тут показала некоторое разномыслие, скажем так, в первый раз за очень долгое время, потому что, ну, на мой взгляд, это было связано с тем, что патриарх, во-первых, апеллировал и ссылался бесконечно на предписание санитарных властей и говорил, что, ну, надо слушаться, как вот власти решили, так мы и будем делать. Конечно, это было не очень убедительно, потому что, ну, его казалось, то есть это выглядело так, как будто ему можно было так увидеть, как будто ему выкрутили руки. А на самом деле, ну, в общем, короче, никому не нравилось, что патриарх как бы слушается, получается, да, светскую власть, вместо того, чтобы сказать: дорогие друзья, берегите друг друга, не ходите в храмы, чтобы не заражать ваших священников. Давайте мы вот тут побережемся, как-то напряжемся и так далее. Ну, бесконечно шли инструкции со ссылкой на какие-то санитарные нормы, предписания и так далее. И это, конечно, вызвало некоторое смущение у тех, кто, в принципе, был готов смущаться, у кого есть недоверие к любой власти и так далее. Поэтому дальше уже на местах все действовали как могли, поэтому где-то епископы полностью и слушались патриарха, и там собственный голос разума, и сами принимали решения, все видели, что они сами принимают решения. Ну, тут такие классические примеры. Это митрополит Тихон Шевкунов в Пскове, который сам начал призывать паломников не приезжать в Печоры еще до того, как вообще пошла речь о том, что храмы будут, скорее всего, закрыты для верующих и так далее. Был митрополит Ростовский Меркурий, который сказал, что вы лучше будете проклинать меня за то, что я закрыл храмы, чем за то, что вы понесете потом гробы своих родных по улицам. Ну, какая-то у меня такая, я не точно цитирую. Экспрессивная была речь. Были другие, которые говорили, что надо идти на Пасху в храмы, что это небывалый случай, чтобы на Пасху люди не приходили, в храмах нельзя заразиться. Но вот действительно только сейчас все стало вроде как заканчиваться. Да? 6 июня у нас открываются церкви для прихожан, там санитарные нормы, 1 человек на квадратный метр, как это все будет соблюдаться, совершенно непонятно. Ну, то есть ясно, что там будет разметка, что все будут бесконечно священники призывать людей по возможности все-таки воздерживаться, приходить пореже, носить маски, перчатки. Это все будет, но как реально это будет исполняться, и совершенно понятно, но очевидно, что вот этот вот эпидемический период, по крайней мере, если у нас не будет второй волны, он заканчивается.
Журналистка Ксения Лученко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Яков Кротов, историк, священник, мой коллега, ведущий рубрики «Радио Свобода. Между верой и неверой». Ну вот, говоря о том, как православная церковь справилась или не справилась с этим кризисом, вам не кажется, что здесь наметились какие-то расколы, о которых мы только догадывались, но которые вдруг вылезли между церковью и государством, в том, как одни приходы последовали санитарным предписанием, другие активно им сопротивлялись, и даже отчасти между церковью и обществом, когда общество начало смотреть на людей, ходящих в храмы, несмотря на эпидемию, как на возможных разносчиков заразы?
Я бы не сказал, что это главные конфликты. Во-первых, я все-таки предпочитаю смотреть на христианство в планетарном масштабе. И в этом смысле в России довольно банальная ситуация. Церковное начальство действительно выполняло, как всегда, распоряжение государства. Синагога, скажем, на Малой Бронной закрылась безо всяких распоряжений сверху и правильно сделала. Что до конфликта с обществом, то и в России, и в Украине продолжилась огромная антиклерикальная волна. Антиклерикальная волна в духе охоты на ведьм, что вот верующие такие нехорошие, что скорее ради удовлетворения своей религиозной потребности разнесут заразу, чем пожертвуют хождением в церковь. Понятно, на самом деле, что в распространении эпидемии посещение церкви играет маленькую роль, очень маленькую. Я лично богослужение закрыл для прихожан задолго до всех распоряжений правительств, любых, намного раньше. Но я, правда, из врачебной семьи. Я понимал, что здесь лучше как бы перестараться. Что до конфликта внутри Московской патриархии прихожан, я не думаю, что это принципиальные конфликты. Те, кто выступил с требованием, ну вот как, смею сказать, мой друга, отец Феодорит Синчуков, священник и анестезиолог, он считал, что карантинные меры чрезмерны. Может быть. Тем не менее, я скажу так, для меня решающим являются исторические прецеденты. Преподобный Максим Грек, арестованный как турецкий шпион в 1526 году, на четверть века был посажен в монастырскую тюрьму в Кириллове. И он не причащался и не ходил в церковь. Он что, был плохой христианин? При советской власти миллионы людей были лишены возможности ходить в церковь. Ну, не было в большинстве городов. Они что, были хуже и дурее нас, православных сегодняшних? Тоже нет. Так что нынешняя истерика вокруг того, что «ой, пустите Дуньку в церковь», мне кажется, это проявление магизма, обрядоверия, превращение Евхаристии из таинства в какой-то обязательный предмет потребления и подтверждение своей личности драгоценной. Вполне огромное количество верующих по году не ходило раньше в церковь. До революции раз в год причащались. Вот. А сегодня это превратилось в какое-то такое партсобрание обязательно ежемесячное. Зачем это надо?
Ну, наш долг же, в этом смысле. Да, и есть же, я понимаю, как, не знаю, в России это было, но я читал, что во многих зарубежных приходах, скажем, священник объезжает прихожан по домам с запасными дарами, и они могут причащаться дома, или вообще они могут хранить где-то дары дома.
Да, это совершенно нормальная древняя православная практика, византийская. Она возродилась и сейчас. Это казалось большим либерализмом. Ну, как-то мирянин, у него дома святые дары. Но это было и есть у древле православных старообрядцев. Я думаю, что эту практику совершенно нормально возродить. Если же говорить о том, что пандемия реально может и должна изменить в мире и в церкви, то я бы сказал, дело совершенно в другом. Вся нынешняя ситуация показала неготовность медицины, прежде всего, к пандемии. Возможно, были приняты чрезмерные меры, потому что медики не имели ресурсов для быстрой диагностики, для понимания и прочее, прочее. И надо понимать, что на медицину тратится очень мало. Вот что должно измениться. Перебросить деньги с войны, с того, что мы готовимся убивать людей, перебросить деньги на медицину, на нее тратить миллиарды настоящие-то. А пока это все, и не только в России, война и военное дело на первом месте по финансированию. Отсюда угроза нашей жизни. А медицина чуть ли не на последнем. Должно быть наоборот.
Я с вами согласен, отец Яков. Об этом, я думаю, у нас не раз и не два поговорим в нашей программе. Но все же, возвращаясь к церкви, насколько сильно фундаменталистское крыло, или даже, скажем, не крыло, а вот ядро каждого прихода и в Русской Православной Церкви, которое сейчас в связи с пандемией очень сильно о себе заявило. Я даже не буду говорить там о заявлениях о Дмитрия Смирнова, но вот, скажем, вот ковид-диссиденты, там вот этот Лонгин Саратовский, или этот духовник Наталья Поклонская с Хиегумен Сергий, который был воспрещен в служении. Насколько это крыло фундаменталистской православной церкви сильно и может влиять на патриарха?
Оно умеренно сильно. Вопрос в том, а что оно может повлиять? В чем? Мне не очень интересно, я скажу прямо, российские реалии. По одной причине. Это все проблемы сытых, обожравшихся. В российских концлагерях и тюрьмах томятся сотни свидетелей Иеговы. Томятся десятки людей, сотни мусульман, последователей Нурси. Безвинно томятся. Проблема ходить в храм, не ходить в храм – это проблемы людей, которые покоятся, создали себе вот это благополучие при Кремле, при госказне и госденьгах, равнодушно взирая на страдания других верующих. И это греховно. Никаких особых решений патриарх сам по себе и не принимает. Что он может сделать? Ну, дележ денег, не более того. он не духовный лидер, и русская церковь сейчас в России не духовный лидер немало. Это магазин. На Западе 20 мая кардинал, архиепископ Карло Мария Вигана организовал коллективное письмо. Под ним подписалось 12 кардиналов и епископов и еще там несколько десятков человек организаций. Вот это настоящий фундаментализм. Там не было прямой критики Ватикана, но говорилось о том, что государство не имеет права запрещать ходить в церковь. Письмо это не имело... Папа не ответил на письмо, надо сказать. Те же люди призывали его год назад уйти в отставку вообще, что он, мол, чрезмерно либерален в отношении разведенных. Вот это фундаментализм на марше. Люди не понимают, что свобода не в том, чтобы я говорил, свобода не в том, чтобы я ходил в церковь, а свобода в том, чтобы это могли делать все. Поэтому церковь позорит себя, верующий позорит себя, когда защищает свое право на свободу, не защищая право на свободу мусульман, тех же яговистов, индуистов, лам и так далее.
Вот я заметил, да, вот поддерживая эти вас слова, я заметил, скажем, вот читая там посты каких-то знакомых своих православных, воцерковленных, что возникает образ мученичества. Люди хотят быть мучениками, и вот наконец-то мы можем заявить свою позицию по отношению к власти. Мы против власти. Или вообще даже, так сказать, готовы принять мученичество болезни и смерти, не думая об этом, что они могут, собственно, заразить и других.
Это психология характерная для реакции, потому что, ну, это два христианства, как по Достоевскому. Христианство мрачного Ферапонта, который во всем видит зло и гибель, и христианство старца Зосимы, ну, там прототип Амвросий Оптинский. Одна психология христианства – спасение, которое во всем вокруг видит мрак, гибель. И вторая – христианство творчества, которое видит в человеке Дух Божий, образ и подобие Божие. Одно христианство ничего не может предъявить миру, кроме своих страданий. И оно само себя бьет, если понадобится, плечи по спине. Другое христианство, христианство любви и творчества, видит прежде всего чужие реальные страдания. В мире безо всякой пандемии миллионы людей умирали и умирают, и, боюсь, будут умирать от голода и жажды, как, ну, вот трагедия в Йемене. Она же до пандемии началась и после пандемии продолжится. Трагедия беженцев. Трагедия же, которая высасывает из пальца, ну, я же помню, с чего начиналось. Вы человек молодой. А я помню, как году в 90-м, кажется, втором, один православный публицист писал, что вот он едет в метро, объявление о проповеди Билли Грэма. И это ранит его душу. Он чувствует себя преследуемым в родной России. Вторглись иностранные миссионеры. Это психология осажденной крепости, параноидальная, когда человек не может поверить в Бога-Спасителя, если не видит реальной угрозы, внешней. Но главная угроза всегда внутри. Она не в том, что я не пойду в храм. Она в том, что я не выйду к другому человеку.
Да, вот мне кажется, тоже очень интересно, вы вспомнили здесь Зосиму, и я вспоминаю вот Достоевского «Братьев Карамазовых», мне вот вспомнилось в связи с этим, когда после смерти его, да, старец провонял то, что говорится, и верующих лишили чуда. И вот эта вот необходимость чуда, она, мне кажется, тоже сейчас была протестирована, потому что, да, вот, скажем, многочисленные смерти священников, монахов, люди, заражающиеся в церквях. С одной стороны, вроде бы, да, где же оно чудо причастия, где же оно чудо храма Божьего, где ты захоронен от заразы. А с другой стороны, это показывает, что, так сказать, где настоящая вера, а где только вера в чудеса, за счет веры в чудеса.
Евхаристия, ради которой, собственно, и надо идти в храм, и которую не передать по интернету, это чудо благодарности. Распяли Иисуса. Вместо того, чтобы равнодушно пройти мимо и забыть, мало ли кого и сколько распинают, мы вновь и вновь каждую неделю вспоминаем. Я вас уверяю, если человек не пойдет в храм, но вспомнит, что Бог ради него стал тараканом в сущности, представьте себе, человек стал тараканом, вспомним Кафку. Вот Бог стал человеком, это намного-намного болезненнее для Бога. И он все-таки стал им. И благодарность за то, что он разделил с нами нашу тараканью суету. Вот эта благодарность, она должна рождать радость. Какого еще чуда нам надо, кроме чуда смерти Спасителя и воскресения? И он воскресший не начинает нас по мордам, как заслужили бы, а говорит: вы только помните, что было со мной, благодарите, и тогда вы не будете пулять друг друга, не будете дискриминировать друг друга, скажу ученое слово. Вы станете ли из тараканов людьми? Вот в чем смысл благой вести Евангелия.
Спасибо, отец Яков. На этих словах, я думаю, уместно будет закончить наш разговор. Спасибо, что были с нами. Отец Яков Кротов, историк и священник. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как нынешний коронавирус, коронакризис отразился на мировых церквях и, прежде всего, на русском православии. Об этом рассуждает религиовед Ивар Максутов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Представить себе, что у нас сильно вырастет количество людей, которые считают себя православными, вряд ли возможно. Этот процент от таких катаклизмов не сильно зависит. Хотя думаю, что часть людей, переживших вот довольно тяжелое состояние изоляции, попытается найти ответы на конечные вопросы в той или иной религиозной традиции. Вот, возможно, количество людей, которые верят в существование сверхъестественных сил, усилится. Хотя одновременно с этим можно наблюдать ту силу, которую приобрела наука за последние там, 10, 20, 30 лет. Такой есть сдвиг. И возможно, что часть людей как раз будет искать в секулярных, в атеистических или там, естественно, научных концепциях. Вот. Что касается роли церкви, то мне кажется, интереснее наблюдать не за тем, как изменится отношение верующих, а позиция русской церкви и готовность принять ну, такую естественно-научную концепцию для того, чтобы изменить в том числе собственные практики, сократить количество верующих, которые приходят в храмы, сократить количество причащающихся людей. То есть на церковную жизнь прямо повлияла идея, существующая как бы вне церковного поля. Хотя в прошлом такие примеры были, когда церкви закрывались там, во время холеры, эпидемии, или, там, и 200, и, там, и 300 лет назад. Но сегодня, конечно, этот характер носит глобальный, и в этом смысле перед церковью стоят какие-то новые вопросы о том, как себя определить в этом меняющемся мире. Вот мне кажется, это гораздо интереснее. Что касается верующих, то здесь скорее возникает такой вопрос о том, насколько можно будет такой церкви доверять. И надо сказать, что для меня довольно удивительно и приятно удивило, что была такая какая-то осознанность в происходящей пандемии, потому что на Великим постом, конечно, большой соблазн соборовать людей. Это таинство соборования совершается по традиции Великим постом, и многие туда приходят больные люди. Соборование часто совершается над людьми, которые готовятся к смерти. И вот представить себе, что огромное количество бабушек, значит, пожилых людей, тяжелобольных людей собирается в храме на службу, которая идет несколько часов, соборуются и подхватывают следом, значит, вот этот коронавирус, было бы очень легко. И то, что церковь в этой ситуации отказывается от вот этих традиционных практик для того, чтобы защитить человеческую жизнь, это также на самом деле удивительно, как то, что человечество вместе объединилось и наплевало на экономические факторы для того, чтобы сохранять человеческие жизни. Это, в общем, ну, такой хороший, позитивный шаг. Но консервативным группам внутри церкви это придется довольно сложным образом объяснять.
Религиовед Ивар Максутов, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. А к нам присоединяется по скайпу мой коллега, журналист Константин Эгерт. Ну что, как говорится, there are no atheists in foxholes. В окопах нет атеистов, как, по-моему, капеллан Каммингс это во время Второй мировой войны сказал. Можно ли это спроецировать на коронавирус? Каким будет, так скажем, религиозный ответ на пандемию? Большая религиозность или наоборот больший атеизм, поскольку, вот как Ивар говорит, у нас наука, сейчас эксперты заняли огромную роль в правительстве, экспертократия, и то, как вроде себя, так сказать, опровергают теории заговоров, в которые все сейчас верили. Что будет?
Ну что, конечно, если говорить о России, сконцентрируемся мы, наверное, на ней все же, определенным образом не будет какого-то, я не вижу сейчас, какого-то особенно ясного повода для того, чтобы внезапно вдруг стало расти число верующих. Я думаю, что на самом деле для многих пандемия подтвердила какие-то представления, которые существовали и до того. Рост печальный для меня радикально атеистической, почти такого советского типа волны в России накануне пандемии, так сказать, ну что, вот эти люди, они просто получили подтверждение, что церковь, как иерархия, как сообщество верующих, это еще нечто темное, там, совсем уж из прошлого, нерациональное и так далее. Я думаю, что усилится на самом деле разделение внутри русской церкви. Потому что с точки зрения ультраконсервативного, такого настроенного на теории заговора, настроенного на теории заговора части верующих, иерархия пошла на поводу у светских сил, у Кремля, к которому очень такие, это очень неоднозначные отношения в этой среде, скажем так. И я думаю, что тренд к обособлению вот этой ультраизоляционистской, подозрительной субкультуры внутри православия будет довольно сильным. Я не думаю, что какое-то число людей сильно, так сказать, отойдет от церкви из-за этого, но вот эта внутренняя изоляция тех, кто на самом деле до последнего времени и был наиболее активными верующими, те, кто в период пандемии жаждал и, по сути дела, жаждет некого почти мученичества, что ли, вот это однозначно будет происходить. Но в целом все, что существовало, все тенденции, которые существовали до того, они продолжатся.
Мне кажется, что этот кризис очень четко обозначил такие, обозвал их анклавы архаики. Вот, скажем, дагестанские села, где 500 человек идут на похороны, и, так сказать, большая часть из них заражается коронавирусом. Православные монастыри. Киево-Печерская лавра, мы слышали, там Троица Сергиева лавра, которая, так сказать, собралась и решила не следовать вот этим эпидемиологическим. Они каким-то образом будут меняться, или вот эти вот анклавы, заповедники, архаики так таковыми же и останутся, внутри православной церкви также?
Я не вижу никаких причин, по которым они должны меняться. Я думаю, что, кстати, история, упомянутая вами, Сергей, с Троицы Сергиевой лавры, вообще она очень интересна, потому что по статусу своему глава Русской Церкви, представитель Русской Церкви, патриарх Московский всей Руси, также архимандрит лавры и монахи, священство там пошло против своего настоятеля, который одновременно является главой Русской Церкви. Это очень важное событие. Это показывает, на самом деле, те нестроения, которые существуют внутри церковной иерархии. И ту большую роль, которую играют вот эти вот зелотского типа люди, противостоящие властям, противостоящие каким-то там научным знаниям и так далее и тому подобное. Никаких поводов как-то это ликвидировать я не вижу, даже и, собственно, инструментов таких практически нет. Последним реальным шагом против православных фундаменталистов было принято незадолго до его смерти решение патриарха Алексея II запретить епископа Диамида в служении, отправить его в дальний монастырь. Он был тогда лидером вот этой набиравшей силу православной, на мой взгляд, на самом деле, даже в какой-то степени не совсем христианской субкультуры внутри русской церкви. Возможно, у этого движения появятся новые лидеры. Возможно, появятся новые рупоры. Не исключаю этого. Но в русской церкви есть очень-очень серьезная боязнь раскола. Вот эта необходимость все равно всем быть вместе, как одна из главных главных, как одна из доминирующих идей внутри священного начала. Поэтому ничего с этими людьми не произойдет. Все постараются сделать вид как можно быстрее, что ничего вот этого просто не было.
А в принципе, православие, оно способно на реформу? Если вот сейчас посмотреть из 20-го года шире на все после, так сказать, после распада Советского Союза, там 30-40-50-летия, возможен ли для православия Второй Ватиканский собор?
Не думаю, что это будет именно в такой форме. Потому что представление о Втором Ватиканском соборе, как среди православных, так, кстати, и среди консервативных, абсолютно вменяемых, но просто консервативных католиков, очень неоднозначно. Представление о Втором Ватиканском соборе такое. Пытались, хотели как лучше, получилось как всегда, получилось даже хуже. В результате, или точнее после Ватиканского собора, не удалось поднять число верующих, не удалось там усилить евангелизацию, а сегодня, прошу прощения, католическая церковь, ее силы, она прирастает в Азии, в Африке, ну, в меньшей степени в Южной Америке, где, в Южной и Центральной Америке, где она давно укоренена, но Азия, Африка, главные, так сказать, поля, где растет католицизм. За счет чего? За счет людей консервативных, которые полностью принимают, например, учение церкви в отношении сексуальности, в отношении, там, не знаю, гей-браков и так далее и тому подобное. Поэтому скорее будет не Второй Ватиканский собор, скорее, возможно, будет попытка переориентироваться на умеренно консервативные круги в крупных городах. По сути дела, там у русской церкви есть потенциал поддержки определенный. Потому что, конечно, есть люди, которые хотят видеть в своей жизни какие-то моральные ориентиры, но они не хотят, чтобы им рассказывали там про масонов, про Ротшильдов, еврейские заговоры, чтобы им говорили, что не надо делать прививки, чтобы их не заставляли там держать какие-то фантастические посты и отбывать службы по 5 часов. Ну, я очень утрирую, но понятно, о чем идет речь. В то же время эти люди, они хотят зарабатывать, они хотят быть, в общем-то, вести абсолютно традиционную семейную жизнь, скажем так. Я думаю, что определенный пил к этим людям вполне может осуществить какая-то часть русской церкви, но есть один очень важный момент. Для того, чтобы к этим людям обратиться, все больше и больше будет требоваться для священников и, так сказать, для православного священства, для иерархии, нужно будет все больше и больше отцепиться от вот этого имиджа, убрать этот имидж про кремлевскость, связанности с Кремлем. Потому что я думаю, среди там, малого и среднего бизнеса больших городов, среди так называемых средних классов, есть определенный резерв отношения позитивного к православию, как традиционной русской вере, к христианству вообще. Но вот этот образ прикремленности работает против русской церкви. Если ей удастся от этого избавиться, я в этом сомневаюсь, то определенный резерв, конечно, есть. Резерв также есть, и это сохраняется у неопротестантов, особенно на Урале и за Уралом, где они успешно как раз какую-то часть городских средних слоев, так сказать, обеспечивают их духовные нужды.
Ну вот интересно, как вы говорите, что резерв роста вообще религии, сейчас не только о православии будем говорим, это какие-то консервативные страты, да, и, так сказать, и католичество, и православие. А разве не наоборот, что, может быть, кризис сейчас показывает, что новые гибкие формы работы, цифровая церковь, цифровое богослужение, зайти в каждый дом, пойти в те слои, которые, может быть, раньше были не охвачены. То есть, что так может быть, что будет консервативный месседж, но цифровая платформа, насколько вообще, скажем, вот эта цифра может изменить религию?
В России не так быстро. В России очень сильная инерция. В России не решен по-прежнему вопрос, на самом деле, о том, как церкви строить отношения с государством в новых абсолютно условиях. И я думаю, что здесь потребуется изменение внутри иерархии, которых я пока не вижу. Для того, чтобы стать, ну хорошо, пусть в идейном плане приблизиться к вменяемым правам в России, правоцентристам, назовем их так, нужно русской церкви преодолеть очень много вещей, существующих на, даже не на подсознательном, вполне открытом уровне, среди иерархии священства. Это недоверие к образованности, Это недоверие к самостоятельному мышлению. Это некое фактически уже укорененное очень сильно в церкви идеология, ассоциируемая с такой идеально представляемой, так сказать, русско-советской имперскостью. Вот через это надо пройти. А уже потом инструменты, цифра и так далее, это вполне возможно. Русские, кстати, в этом плане люди очень быстро подхватывающие такого рода тренды, особенно в больших городах. Но, понимаете, я говорю скорее об идеологии, а не о, не о, я бы так сказал, о контенте, а не о носителях. Вот как бы я сказал. И я пока не вижу вот этого, этой тенденции внутри русской церкви. Я думаю, что при нынешнем патриархии и окружении, которое он сам себе создал, это мало возможно. Но я полагаю, что если в России в ближайшие, я не знаю, там, годы, 5 лет, может, 10 лет, я не знаю, никто не может предсказать, точнее тогда, когда произойдут изменения, когда уйдет путинский режим, вот тут у церкви могут возникнуть определенные перспективы. Я бы так сказал, измениться, потому что, ну, у новой власти, может быть, будут какие-то новые взгляды. Я бы сказал, это может прозвучать очень странно, но мне кажется, для иерархии, для самосознания активных верующих будет очень полезно, если новое политическое руководство России скажет: стой. Мы, конечно, не против, но давайте мы, так сказать, тоже будем держать свою дистанцию с вами, уважаемые, так сказать, пресвященные вы наши. Вы там решаете свои проблемы, но нам не давайте тоже никаких руководящих указаний. Мне кажется, что вот эта дистанция, она породит дискуссию о самостоятельном существовании. Она породит дискуссию о том, как вести новую евангелизацию, которая в России абсолютно необходима, потому что люди, которые сегодня идут в церковь, очень часто не очень хорошо себе представляют учение Иисуса Христа. И, может быть, подтолкнет также вперед идею, разговоры об активизации социального служения церкви. Я не говорю, что его нет, но это традиция, которая возникла относительно поздно в православии, в отличие от западных церквей, и с которой православию в современном его существовании в 21 веке придется еще сживаться, придется как-то эту идею развивать. Она не очень развита на самом деле.
Да,
и вот
понятно.
Все большие вызовы.
Ну что, спасибо. Константин Эгерт, журналист, был у нас в эфире, и он намечает в том числе основные направления, по которым возможно реформирование православия. И мне кажется, что сейчас время пандемии, время вот этого кризиса, оно еще раз очень хороший повод мировым церквям задуматься о своем месте, о своем социальном служении, об отношении с государством и с обществом. И вспомнить, что, как я уже упоминал, реформа католичества в свое время произошла после средневековных эпидемий чумы. В позднее средневековье возник протестантизм. И вопрос остается открытым, возможны ли подобные реформы в православии. Спасибо за то, что были с нами этот час. Программа «Археология», Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.